Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 9 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждение главных тем этого дня и... Посматриваем на карту московских пробок. Сейчас общая загруженность по Москве Яндекс оценивает в 3 балла, ЦОДД в 4 балла. 100% загруженность. Ну вот в это время, по понедельникам, так всегда и бывает. 644 413 автомобилей. Ну или что-то около того. Как едете? Пишите о каких-то дорожных событиях нам в прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Код города 495. А вот темы, которые мы будем в прямом эфире обсуждать. События в Абхазии. Там президент, вы знаете, его фамилия Хаджимба, и он объявил о своей победе во втором туре выборов. Насколько я понимаю, многие не согласны с тем, что это произошло на самом деле. Первая тема. А вторая тема — это массовые увольнения сотрудников в российском здравоохранении. Сегодня онкоцентр имени Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников, но, с другой стороны, объяснение, которое журналисты получили в онкоцентре Блохина, говорят о том, что рабочих мест в здравоохранении действительно становится меньше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей, следим за телеграм-каналом радиостанции «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово, латиницей. Свежие сообщения, которые в эти минуты появляются, там Валентина Матвиенко не исключает изменений в избирательном законодательстве. Спикер Совета Федерации говорит, нужно обсудить муниципальный фильтр и систему сбора подписей. Это срочное сообщение, они появляются буквально в эти минуты, вместе, кстати, с сообщениями из Росстата. Там подтверждают оценку роста ВВП во втором квартале на 0,9%. Подробности ждем в ближайших информационных выпусках. Переходим к обсуждению абхазской темы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Рауль Хаджимба вчера поздно вечером вышел к своим сторонникам в Сухуми и поблагодарил их за поддержку. Он объявил о том, что победил во втором туре выборов. По агентству РИА Новости цитирую, там в Абхазии вчера проходил второй тур выборов президента. Данные таковы, что... Практически все голоса уже подсчитаны. И вот Хаджимба лидирует. У него на 1.5 или 2% больше, чем у его оппонента Алхаса Квицинии. И это, естественно, вызывает определенное недовольство среди избирателей в Абхазии. Что происходит там? Нам нужны слушатели, кто связывался с знакомыми, близкими, кто сам был в Абхазии в последнее время. 7373948, код города 495, набирайте этот номер. Президент Абхазии объявил о своей победе во втором туре, но, судя по всему, оппозиция не намерена эту победу признавать. Что будет дальше? Многие говорят о том, что Абхазию ожидает новый и, вполне возможно, затяжной конфликт. 7373948. Телефон прямого эфира. Дозванивайтесь.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94-8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Итак, Центр избирком Абхазии, что, собственно, надо было ожидать, признал победу Хаджимбы на президентских выборах. Сегодня оглашены предварительные итоги голосования. По сообщению, к примеру, агентства «Абсны Пресса», победителем стал действительно действующий глава страны Рауль Хаджимба. Глава Центра избиркома Томас Гоги признал выборы состоявшимися. Тот, кто... пытался противостоять Хаджимбе, он обратился за повторными выборами в Центр избирком, но это тоже новости сегодняшнего дня. Центр избирком Абхазии обращение оппозиционного кандидата о повторных выборах отклонил. Впрочем, глава комиссии заявил, что Квициния может обжаловать решение Центра избиркома теперь в Верховном суде республики. Что это значит с точки зрения развития ситуации, что сейчас происходит в Абхазии, нам нужны свидетельства тех, кто сейчас с нами на прямой связи. 7373948. Если вы сегодня связывались с Абхазией, 495-й код, не забывайте, можете писать через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можете через Telegram пользователю говорит МСК-бот. 68-му не нравится существование Абхазии, потому что он очень грубо пишет по поводу того, что сейчас Абхазия — это нечто, что мешает нормально развиваться российскому бюджету. Я вынужден переводить все это в удобоваримые для эфира фразы. Из-за 7-й военной базы Министерства обороны Российской Федерации и не только Россия вынуждена платить Абхазии много денег. Об этом пишет 68-й. 7373948, телефон прямого эфира, этот номер набирайте. Мы пытаемся дозвониться до специалиста. Но сейчас пока у нас это не получается. 7373948, код города 495, смс-портал работает, можно писать через Telegram. Хорошо, мы сделаем еще одну попытку, а потом вернемся к этой теме.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сегодня онкоцентр имени Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников. Информация о таком увольнении появилась, но не соответствует действительности. Я в данном случае цитирую пресс-службу центра Блохина. Здесь сказано, в июне сменилось руководство научно-исследовательского института детской онкологии и гематологии. В институте ведется работа по внедрению новых протоколов и мировых стандартов, повышается квалификация сотрудников. Институт активно интегрируется в межцентровое взаимодействие, выходит на мировой уровень. Одновременно с этим ни один протокол, разработанный специалистами ранее, не закрыт. Никто из сотрудников не уволен и не подвергается психологическому давлению. То есть массовых увольнений в институте нет. Так сказано в сообщении. Еще там подчеркивают, что институт стремится стать национальным лидером в детской онкологии. Еще там сказано, что задача команды нового руководителя центра – это внедрение изменений, цели которых оказание детям, у которых злокачественное новообразование, медицинской помощи на высочайшем уровне, на уровне, принятом в мировой практике. Но позднее появились сообщения о том, что все-таки что-то происходит. Если верить сообщениям о массовых увольнениях, то до этого в последнее время и в других местах в здравоохранении говорили, то людей увольняют, то они сами увольняются массово. Что касается онкоцентра Блохина, вроде как людей не уволили, но ставки убрали. Потому что все равно людей на эти ставки найти было невозможно. Президент общества доказательной медицины, профессор кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики Василий Власов к нам присоединяется. Василий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот как к этому относиться? То люди сами увольняются, то потом нам говорят, ставки убираем, потому что все равно найти людей не можем. То есть все-таки есть кадровый голод в здравоохранении.
Кадровый голод в здравоохранении есть, но одновременно есть и другие проблемы. Например, финансовый голод. Все вместе создает взрывчатую атмосферу, в которой нам приходится опираться на наши собственные представления о том, что происходит вокруг нас. Ну, вот, например, если какая-нибудь организация очень громко сообщает, что нет-нет-нет, у нас нет никаких сокращений, а онкоцентр об этом погуглите, пожалуйста, я сегодня погуглил, по-моему, 20 или 30 сообщений везде, что онкоцентр отрицает сокращение.
Да.
Так вот, если уж очень громко отрицает, значит, наверное, дыма без огня не бывает. Это первое. Второе, вы правильно заметили уже в вводном слове, что у нас во многих медицинских организациях проходили сокращения, и у нас организации сократили, в том числе в Москве, в том числе федеральные. Ну и, наконец, есть косвенная информация, источники которой я располагать, я не могу раскрывать, которые говорят, что таки да, в центре Блохина происходит сокращение, происходит перевод на неполную заработную плату, вернее, на неполную ставку, то есть те меры, которые обычно и связаны вот с попытками как-то оптимизировать, при всем многозначности слова оптимизация, да, вот оптимизировать ситуацию в организации. Боюсь, что если кто-то нам расскажет правду о том, что там происходит, то он окажется в суде, где его будут судить за очернительство. Мы недавно имели такой опыт с институтом хирургии. Институт хирургии на Ольгу Андреевича упадал в суд. Судились, и суд присудил, что доктор Андреевича сказала правду про институт. Думаю, что если кто-нибудь расскажет нам правду о нынешнем состоянии дел в центре имени Блохина, то это тоже будет правда, не соответствующая тому, что говорит администрация.
Смотрите, когда 235-й наш слушатель пишет, это получается, что врачи слишком накладны для бюджета Российской Федерации.
Ну, в общем, примерно так оно и есть. Это можно такими словами это написать. А можно написать так, что денег на врачей нет. Поэтому для того, чтобы повысить врачам зарплату, уменьшают поголовье врачей.
Тогда вот смотрите, давайте тогда пытаемся все-таки разобраться. Вот вы говорите, уменьшают поголовье врачей. Мы звоним в сторону онкоцентра имени Блохина, нам говорят, ну нет, никаких массовых увольнений нет, мы сократили ставки. Ну, к примеру, если это так звучит, что это означает? Ставки, которые все равно не были заняты.
Ну, это в одном случае говорят дурак, в другом говорят неумный. Во всем мире, когда происходит сокращение штатов, в первую очередь сокращают незанятые ставки. Каким образом они не заняты? Сколько лет они были не заняты? Сколько дней не заняты? Мы этого не знаем ничего. Сокращение незанятых ставок – это всегда один из элементов сокращения кадровой структуры. Это очевидно совершенно, и все люди, которые хоть что-то соображают в расчете заработной платы, должны это понимать.
Тогда вернемся к последним новостям на медицинскую тему в принципе. С одной стороны, значит, сокращают то ли незанятые ставки, то ли это можно назвать массовым увольнением, или как-то по-другому можно формулировать по поводу оптимизации. То есть это движение со стороны администраций учреждений здравоохранения. С другой стороны, мы регулярно слышим о том, что то в одном учреждении здравоохранения, то в другом вдруг сразу несколько человек пишут заявление об увольнении. Это какие-то два разных процесса?
В значительной степени это похожие процессы, как, например, расстрелы, самоубийства. Результат как бы одинаковый, да? Но процесс разный. Вот так и здесь. Когда люди совершают вот эти вот поступки, они совершают, потому что у нас нет эффективно организованной профсоюзной жизни в медицинских организациях. Ну, собственно, не только в медицинских организациях, но в частности в медицинских организациях. Я позволю себе напомнить, что несколько лет назад Государственная Дума поправила закон, и у нас теперь не запрещено увольнять даже председателей профсоюзных комитетов, профсоюзных организаций. Да? То есть мало того, что профсоюзной жизни нет, так ее еще очень трудно организовать, потому что организатор профсоюза станет первым кандидатом на увольнение. И вот люди вынуждены искать способы взаимодействия с начальниками медицинских организаций, которых в шутку принято называть главнюками, и оказывать на них вот такое давление. Это давление, конечно, больше, чем на главврача, это давление и на местную власть, на региональную власть, но это давление, которое, как мы видим, приводит к некоторым результатам. Люди ищут, как им защитить свои права. Это естественно, и если они не носят никому вреда, надо им только помогать в этом.
Так вот, вопрос-то в том, что когда администрации сокращают незанятые ставки, это приведет к увеличению зарплаты тех, кто от того, что им мало платят, устраивает массовое самоувольнение?
В настоящий момент, может быть, некоторые радиослушатели этого не знают, когда говорят, что повышается зарплата, то имеется в виду, что повышается результат деления фонда заработной платы на число физических лиц. То есть, если сократили одного врача, объем работы остался прежний, объем зарплаты прежний, то у врачей увеличивается заработная плата. А поэтому количество ставок, оно вот в этом смысле не имеет значения. Но количество ставок в организации имеет значение для дележа финансового пирога. В особенности это важно для тех организаций, которые делят федеральное финансирование, к каким относится центр имени Блохина. Думаю, что мы с вами не сможем разобраться в чрезвычайно запутанных финансовых отношениях между Министерством здравоохранения и его подчиненными федеральными центрами.
Но когда вы наблюдаете за этим процессом как специалист, вам кажется, что делаются попытки нормализации этой ситуации?
правильнее сказать так, что все участники системы здравоохранения пытаются в меняющейся, постоянно усложняющейся ситуации выжить и продолжать функционировать. Но, к сожалению, в условиях сокращающегося, правильно сказать, финансирования, это происходит так называемая упрощающая адаптация. То есть вычеркивается одно, другое, где-то что-то прирастает, развивается, в другом месте упрощается и становится меньше. Ну, в частности, в течение последних 10 лет, 15 лет, даже, пожалуй, больше этот процесс занимает почти 20 лет, таким сокращенным, атрофированным почти частью системы здравоохранения стала сельская медицина с ее участковыми больницами и фельдшерско-акушерскими пунктами. Так что это приспособление идет, люди пытаются работать по мере сил, некоторые действительно работают хорошо, но в целом система выживает с известным напряжением.
Спасибо. Василий Власов, президент Общества доказательной медицины, профессор кафедры управления экономики здравоохранения в Высшей школе экономики.
Новость часа.
Новое заявление Валентины Матвиенко. Она говорит, что не будет выдвигать себя на пост спикера Совета Федерации. Впрочем, я цитирую по агентству РИА Новости, она добавила, что будет претендовать на этот пост, если ее кандидатуру предложат другие сенаторы.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к то ли массовым увольнениям со стороны администрации в учреждениях здравоохранения, то ли о собственных решениях врачей увольняться в массовом порядке из этих самых учреждений. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Присоединяйтесь к этому обсуждению. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. У медиков имидж не зачем-то пишет мечта 983. Панк 13 предлагает подкинуть телефончик врача в детском отделении в центре Блохина, чтобы информация была из первых рук. Панк, а вы уверены, что этот врач захочет эту информацию давать публично? Алексей Морозов пишет: я окончательно запутался. Совсем недавно Собянин ведь говорил, что зарплата врачей достигла 150. Вот, по-моему, не 150 тысяч рублей. Но Алексей пишет: ведь вам люди звонили в эфир, ведь они же подтверждали. И получается тогда, что в этом онкоцентре, к примеру, врачи хотят еще больше, что ли? Он не понимает. 7373948. 68-й тоже пишет о том, что в этом центре и так очень много получают. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот я как раз соединю эту тему Восточного форума и медицины. Вот вчера разговаривал с дальневосточниками, с отпускниками. В райцентре понавезли кучу техники, никто не может с ней обращаться. И при том рядом ходит куча всяческих сиделочек, там медсестерочек, каких-то фельдшеров. МРТ, все эти вот гниет, говорит, уже 2 года, и ездят они в Южно-Сахалинск на маломальские процедуры. То есть наша медицина больна кадрами практически. У нас нужно организовывать нормальную, научную, компьютерную, можно сказать, доказательную медицину, где операторы от медицины будут сидеть.
Этих людей, которых надо организовать, мы где возьмем?
Выучим, пошлем за границу, как Петр делал.
А, только так, понятно, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем обсуждать эту тему. 7373948, можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Телеграм говорит МСК-бот. Для того, чтобы не было путаницы, еще раз подчеркну. Говорит МСК-бот, это Телеграм, когда вы хотите написать нам в эфир. А если вы хотите читать новости от радиостанции «Говорит Москва», вам надо подписаться на телеграм-канал «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Вот сейчас в эфир вы пишете «Говорит МСК-бот». 302-й пишет: да нормально, все на высшем уровне, не надо волноваться и не переживайте. Никто и не переживает, мы просто пытаемся понять, как на самом деле. Лечил отца от болезни сосудов в Москве, на территории больницы от Porsche Cayenne и крузеров. В глазах рябит. За 4 года лечения отдали примерно 2 миллиона рублей. В общем, врачи у нас зарабатывают очень по-разному. Так свидетельствует Артем 847, он пишет нам через СМС-портал. Онкоцентр имени Блохина сегодня опроверг информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас мы возвращаемся к теме выборов в Абхазии. Напомню, там действующий президент объявил о том, что он во втором туре выборов победил. Его противник на этих выборах, оппозиционер Квициния, попытался выступить против этого, потребовал повторных выборов, но в Центризбиркоме республики ему сказали, что это невозможно. Более того, признали Хаджимбу победителем. Алексей Бычков, директор Международного института сотрудничества, он с нами на прямой связи. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, вчера многие первые сообщения о том, что Хаджимба заявил о том, что он победил, начали сопровождать комментариями типа «теперь в этой стране будет очень тяжело». Каковы перспективы Абхазии?
Да, есть определенная усталость от действующего режима, скажем так, от власти, которая не способна была за ближайшие вот 5 лет координировать и объединить силы, скажем так, клановые, олигархические, финансовые, которые могли бы действительно повлиять на изменение ситуации в республике. Также как бы сложности, связанные с тем, что уже другие совсем финансовые средства выделяются со стороны Российской Федерации, уже нет таких масштабных проектов по восстановлению инфраструктурных объектов там, и так далее. То есть те, скажем так, легкие деньги, которые чаще всего часто там, уходили не по назначению, скажем так, да, и распределялись между определенными ресурсными структурами и кланами. Теперь ситуация сложнее, и приходится как бы действовать из реалий, которые есть. Но видим, что по, скажем так, активности граждан, по количество оппозиционных кандидатов, видим, что с этой задачей нынешний действующий президент, кажется, не справляется.
Что это значит, кажется, не справляется? Ну, мы уже понимаем, что разница, хоть Гоги, руководитель ЦИК Абхазии, сказал, для нас 1000 голосов это очень много, разница в голосах очень небольшая. Безусловно, Квициния может пойти, наверное, в суд, куда, собственно, его отправляют из центра сберкома. Но, с вашей точки зрения, будет ли именно так развиваться ситуация?
Ну, это уже зависит от того, насколько действительно будет консолидирована оппозиция. То есть, если она будет такая же разрозненная, как участвовавшие от этих сил на выборах избиратели, да, то есть если оппозиция действительно как бы была объединена и выступала за одни и те же, скажем так, изменения, преобразования, вот те, которые, соответственно, о которых говорил Аршба, Квициния, тогда бы мы увидели, ну, как минимум 45% у Квициния, то есть кандидата, вокруг которого оппозиция бы объединиться смогла. Но мы этих результатов не увидели. То есть все оппозиционные силы, они не объединились вокруг оппозиционного кандидата. И Рауль Хаджимба также, соответственно, получил такое же, скажем так, равное количество голосов оппозиции, как и Квициния. При этом у Хаджимбы есть админресурс, есть силовые структуры, которые под контролем, и, естественно, гораздо больше, соответственно, полномочий административных, чем у оппозиционного кандидата. То есть соотношение сил, которое распределилось после выборов, а то, о чем говорят цифры, статистика, там, процентное соотношение, говорит о том, что оппозиция сейчас не объединена. Если не было, конечно, там огромного количества потасовок и вбросов, ну, что маловероятно, так как большое количество наблюдателей было и очень пристальное внимание к этим выборам, особенно ко второму туру.
Хорошо, учитывая ситуацию существующую в нынешней Абхазии, вот Квициния пойдет в Верховный суд, тем более, что он сказал, что он дождется окончательных результатов и действительно пойдет в Верховный суд. У него вообще есть возможность выиграть?
Конечно, пойдет, конечно, он будет биться до конца, но навряд ли это как-то повлияет. Если, условно говоря, там разница в 1000 голосов...
Это, в данном случае это даже не условно, это именно так и есть. 39700 против 38700.
Да, да, разница, соответственно, в такое небольшое количество голосов, но мы при этом понимаем, что существует серьезный админресурс и все-таки ЦИК и другие структурные подразделения, в том числе и суды в таких республиках постсоветского пространства, они, как правило, сосредоточены в руках правящей партии или, соответственно, авторитарного руководителя, какого-то лидера, то навряд ли, естественно, эти структуры будут каким-то образом переходить на сторону оппозиционного кандидата.
Спасибо. Алексей Бычков, директор Международного института сотрудничества о ситуации в Абхазии после того, как вчера поздно вечером стало известно, президента, действующий президент Абхазии во втором туре выборов победил. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 9 сентября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня и изучаем карту московских пробок. Машин по-прежнему немного, это традиционно по понедельникам. Сейчас Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла, ЦОДД полагает, что пробки в 4 балла в городе. Интересно, что прогнозы у Яндекса прекрасные. В 6 вечера будут только 5-бальные пробки, максимум к 7 вечера, может быть, в 6 баллов напряжен. Станет на 6 баллов. Настолько напряженным станет движение по московским улицам. Но 6 это ведь не 8, правда? Значит, будем считать это хорошей новостью. Следим за лентами новостей, смотрим, что в эти минуты появляется в качестве срочных сообщений. Значит, вот это заявление Матвиенко, которое уже только что цитировали, ну, по поводу того, что все хорошо с выборами. А вот глава пенсионного фонда заявляет агентству РИА Новости, что поддерживает новую систему пенсионных накоплений, предложенную Министерством финансов, и заявляет, что эта новая система позволит повысить пенсионные права людей. Пока никаких подробностей по этому поводу, ждем к ближайшим информационным выпускам. ТАСС в эти минуты в качестве срочных сообщений пишет о том, что Аскольд Запашный не будет выступать в цирке до полного восстановления после операции.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить 7373-94-8. Две темы на обсуждение на ближайшие 20 минут. Во-первых, ситуация в Чехии. Там пытаются демонтировать памятник маршалу Коневу. Более того, это вызывает достаточно серьезные споры внутри чешского общества. В данном случае вице-премьер чешского правительства выступает с предложением провести по вопросу этого монумента в Праге целый референдум. А местный муниципалитет тем временем говорит о том, что 12 сентября уже будет решена судьба памятника Коневу, либо этот памятник будет перенесен на территорию российского посольства, либо его и вовсе демонтируют. Военный историк Борис Юлин к нам присоединяется. Борис Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а у вас есть какое-то объяснение, почему происходят подобного рода вещи сейчас?
Ввиду пересмотра итогов Второй мировой войны.
Но ведь никто не признает, к примеру, того же маршала Конева нехорошим.
Не в этом дело. Признается нехорошим Советский Союз, советский период. Проводится политика декоммунизации, то есть борьба как бы с большевистской оккупацией, как это сейчас в Европе называют. И поэтому сейчас чехи, благополучно забыв о том, кто спасал чехов во время Пражского восстания, там ведь Прагу освободили именно войска под командованием маршала Конева.
Да, но смотрите, они ведь отрицают, скажем так, положительную роль Советского Союза в том, что произошло после того, как их освободили. А к маршалу Коневу это вроде как не имеет отношения.
А здесь разницы не играет. Дело в том, что то, что было потом, это результат того, что Европу восточную от нацистов освободили именно советские войска. И вот сейчас те поклонники нацистов, похожие на своих предков, которые верно служили нацистской Германии, служили Гитлеру, снабжали нацистскую Германию оружием и служили в вермахте. Вот это их бравые наследники сейчас пытаются, ну, скажем так, закрепить победу за собой.
Но подождите, значит, большинство чехов – это наследники нацистов?
Я не говорю о большинстве, я говорю о тех, кто повелся на пропаганду. Мы не знаем, какое большинство чехов участвовало в осквернении памятника Коневу, но то, что пропаганда на них антикоммунистическая, антисоветская влияет, это совершенно очевидно.
А с этим можно что-то сделать?
Ну как, во-первых, значит, историческую правду, во-вторых, мы придерживаться последовательной позиции с точки зрения, ну, последовательной позиции для нашего государства. То есть не заявлять, как у нас там вот представитель МИДа, то Сталин хуже Гитлера, то возмущается осквернением памятников. То есть нужно довольно четко подходить к этому вопросу.
Ну вот, а что с вашей точки зрения сейчас должна делать власть, российская власть?
Отказаться от, ну, либо отказаться от политики десоветизации, которую она продолжает проводить.
Это как?
Ну, маскируя, например, мавзолей во время Парада Победы, убирая имя Верховного Главнокомандующего при упоминании Победы.
И я прошу прощения, учитывая, что это не только в Чехии происходит, и чехи сразу перестанут красные краски...
Нет, не чехи перестанут, ну, конечно. Просто будет последовательная позиция, и можно будет совершенно четко высказывать свою позицию. А сейчас ее высказывать довольно тяжело. Либо согласиться с европейцами, что это была большевистская оккупация, и тогда те, кто участвовал в самой этой оккупации, то есть освобождал Восточную Европу, они тоже будут виноваты.
А попытаться разделить то, что они называют большевистской оккупацией, то, что мы говорим,
нельзя, потому
нельзя.
Что Восточную Европу освобождал маршал Конев и советские войска. И они спасали жителей Праги от нацистов во время Пражского восстания. И отделять это от того, что происходило позже, бессмысленно и бесполезно.
Но они-то пытаются
потому
это отделить.
Потому что именно благодаря этому Чехословакия вошла в состав Варшавского договора, в состав СЭФ. Именно поэтому на ее территории против блока НАТО стояли советские войска в том числе.
Если бы от вас зависело, вот по поводу конкретного памятника маршалу Коневу сейчас решение, что бы вы сделали?
Ну как, нужно добиваться того, чтобы вандалы были найдены и наказаны, и чтобы памятник был приведен в нормальное состояние. Потому что идея перенести памятник на территорию посольства – это равноценная идея просто демонтажа и отказа от памятника. Но потому что на территории посольства это уже не памятник, это уже просто статуя.
А это можно, этого можно добиться в нынешних условиях?
Я же говорю, зависит все от последовательности позиции.
Хорошо.
То есть или надо выбрать сначала нас, то есть, и потом требовать с них.
Если у тебя последовательная позиция, значит, можно будет добиться. Скажите, 413-й продолжает сомневаться, пишет, может, мы правда чего-то не знаем? Мы чего-то...
А что мы...
Ну, вот, ну, может быть, они чем-то недовольны, правда? Может быть, мы правда виноваты?
Нет, ну, это всегда можно изучить. Мягко говоря, изучая исторические документы. А исторические документы говорят о том, что Прагу от нацистов освобождали, что в Праге было восстание чехов против нацистов, и что освобождал маршал Конев.
Пражская весна спрашивает... Я понял. Слушатель прямо сейчас спрашивает вас. То есть у вас получается так, Пражская весна – это следствие освобождения Праги?
Это совершенно не... Ну, скажем так, взаимосвязанные события. Не было бы освобождения Праги, не было бы и Пражской весны. Чехословакия осталась бы в составе рейха.
Ну, рейха же не было. Потом уже.
Вот этот рейх был бы ликвидирован, может быть, когда-нибудь.
Нет,
если бы не было освобождения, рейх бы остался.
То есть, а советские войска, чтобы они потом, освободив Чехию, ушли из Чехии, так невозможно?
Так возможно было бы, если бы не было впоследствии противовооруженного противостояния социалистического и капиталистического лагерей.
Хорошо.
В Чехословакии не все восставали против советской власти. Там был раскол среди людей, которые половина была за советскую власть, а половина была за то, чтобы советские войска ушли.
Ровно об этом я, насколько понимаю, пытаются писать наши слушатели. Вот теперь 757-й. Я пытался этот вопрос сформулировать. То есть он говорит, получается, если вас послушать, то советский период был безупречен.
Нет, не безупречен. Просто все вещи в советский период, они были друг с другом взаимосвязаны.
Понятно, спасибо. Военный историк Борис Юлин был с нами на прямой связи. Итак, в Чехии большой спор по поводу будущего памятника советскому маршалу Ивану Коневу, под руководством которого Прагу от нацистов вообще-то освобождали. Вандалы осквернили этот памятник краской. Его чистить не стали, его прикрыли. Теперь муниципалитет говорит, что либо этот памятник посольство России перенесет на свою территорию, либо его вовсе демонтируют. Собираются 12 сентября этот вопрос обсуждать. А вице-премьер Чехии, то есть этот вопрос перешел с уровня муниципалитета на более высокий уровень в Чехии, потому что вице-премьер Гамачек предложил провести референдум по вопросу монумента в Праге. Он выступил против демонтажа этого монумента сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Верните уже, пожалуйста, Союз. Сколько можно, пишет 302-й. А это возможно? А что мешает власти занять позицию? Боязнь внутреннего раскола? Павел Степанец не понимает. Мы никогда ни в чем не виноваты, мы всегда правильные, настаивает все тот же 302-й. История повторяется как с поляками, которых еще 10 лет назад забрасывали... Это когда забрасывали поляков деньгами? И нефтью с газом, несмотря на вандализм к советским памятникам. Так пишет 68-й. 7-3-се, лимузин полагает, что о нас в очередной раз вытирают ноги. Но лев ослабел, кто-то написал. А кто-то написал 235-й. Это все от неуважения к России. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, вы знаете, давайте не будем забывать, что все остальное фашист Третьего Рейха влилось в создание Европейского.
Подождите, у нас как-то обрывается. Мы частично только слышим то, что вы говорите. Либо попробуйте перейти к окну и перезвоните оттуда. 7373948, телефон прямого эфира. В 50-е годы советская идеология была разумной и убедительной, а потом изжила себя ближе к 90-м. У Юры Каменкова все получается. То есть сначала чехи все понимали, так я понимаю логику Юры Каменкова, а потом они по-другому на это посмотрели, идеология изжила себя, и мы стали неубедительны. Мы же в некотором смысле привносили эту идеологию туда, в Чехию в том числе. 7373948, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Добрый день, Юрий.
Да.
Да, но я в советское время лет 10 ездил в Восточную Европу на поездах по долгу службы, железнодорожником был. Я вам хочу сказать, что нас везде уважали. И, кстати, что броню для Т-34 нам передали именно чехи, броню, которую не могли
поднять ни пантеры. Олег, да. Вы очень любите рассказывать о том, что было позавчера. А что сегодня-то делать в этой истории?
А сейчас у нас в России захватили...
Нет, еще раз, опять же, не надо описывать ситуацию. А что делать?
А делать что? Нужно власть менять и верхушку, это все убирать.
И тогда новая верхушка к памятнику маршалу Коневу придет, и что?
Ну как, товарищ Сталин, будет все нормально.
Все понятно. Вот тогда другое дело. Все, нам надо вернуть Сталина, Сталин придет в Чехию и поставит, видимо, представителя Красной Армии рядом с памятником. Но вот будут ли рады этому чехи, большой вопрос. Антисоветская сущность меняет власти занять некую позицию. А какая это может быть позиция, Василий? Доживу ли я до тех дней, когда в СМИ перестанут обсуждать Советский Союз, пишет Сергей. А Василий к нам дозванивается. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Смотрите, по поводу того, какая сущность...
По поводу того, какая сущность, по поводу того, вот смотрите, в Чехии то, что происходит. Что вы можете сделать с этим?
Я согласен полностью с экспертом, с Борисом Юлиным, который говорил, что нам нужно занять позицию, да.
Хорошо, мы заняли позицию, до 12 сентября успеем?
Мы можем, например, сказать, что пересмотр итогов Второй мировой считается недружественным шагом.
Сказали уже.
И дальше уже действовать экономическими методами, если к нам не прислушиваются.
Вы понимаете, да, что если мы начнем действовать экономическими методами, или как до этого предлагал Олег, другими методами? Ну, помните, да? А чехи нам за это будут благодарны?
У нас нет третьего варианта. Мы можем либо просто закрыть на это глаза, мы можем пытаться или мы можем сказать, власть преступна и так далее.
Подождите, да? Василий, то есть, смотрите, если они нами недовольны, то мы только можем усилить их недовольство. Ваше предложение.
Мы можем либо это проигнорировать, усилив наше внутреннее недовольство, либо усиливать внешнее недовольство, либо сказать им: ой, вы молодцы, и усилить наше внутреннее недовольство еще больше.
То есть для того, чтобы внутреннее недовольство заглушить, надо сделать, чтобы внешнее недовольство увеличилось.
У нас сейчас, к сожалению, на фоне того, что мы внешне слабы, на фоне того, что внешне... Сильнее надо быть, вот что.
Все понятно, все понятно. Советские войска, напоминает нам Егор Егорович, вошли и остались в Чехословакии согласно решениям Ялты и Потсдама. Американцы не ушли из Европы, а почему мы должны были уходить?
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Все-таки так и не прозвучало. А что, собственно, реально можно сделать вот в эти дни? Прямо сейчас, до 12 числа. Следующая тема для обсуждения. В России увеличивается размер детских пособий. Объявлено, что в следующем году из федерального бюджета на эти цели выделят в 3 раза больше денег, чем в этом. Газета «Известия» пишет сегодня, что ежемесячные выплаты вырастут в среднем на 7%, то есть до 12 тысяч рублей. Мало того, с января пособия будут положены семьям, где есть ребенок до 3 лет, а доходы родителей не превышают 2 региональных прожиточных минимумов на человека. Общая сумма пособий в 2020 году достигнет 150 миллиардов рублей. Оценки Минтруда таковы, что ежемесячные выплаты, вот эти, такого рода выплаты, будут получать около 1 миллиона семей. А это уже заметно. Доктор экономических наук Сергей Смирнов к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня.
А вот эти ежемесячные выплаты, о которых нам сейчас говорят, и вот этот резкий рост трат федерального бюджета на выплаты этих пособий, что-то серьезно поменяет?
Вы знаете, ну, в принципе, если сумма выплат растет в 3 раза, то мне кажется, что тут есть какие-то подвижки. И дело даже не в том, что не проиндексировали, а увеличить там в среднем на 7%. Это понятно, все это механика, прожиточный минимум. А важно расширение круга потенциальных получателей вот этих самых пособий. Вы же знаете, что после предложение президента было принято решение о том, чтобы имели право получать пособие вот эти не только те семьи, у которых прожиточный минимум в среднем 1,5, да, не более 1,5, а теперь не более 2, да, то есть вот те, у которых там 1,99 прожиточных минимум, они теперь тоже включены круг получателей пособий.
С экономической точки зрения, я понимаю.
Действительно, это важно, да.
Слушатель спрашивает, Павел, а вот эта привязка к прожиточному минимуму, она с вашей точки зрения актуальна на сегодня?
Вы знаете, ну иных вариантов просто нет пока, да. Есть альтернатива предоставлять эти самые пособия всем, без исключения семьям, имеющим детей до 1 года. И такая мысль тоже озвучивается. В этом есть определенного рода резон. Почему? Потому что, вы понимаете, очень сложно посчитать реальные доходы семьи. Во-первых, не определено понятие семьи. Вот в интересах назначения детских пособий. Вот живет под одной крышей мама, папа и ребенок до 1 года, еще дедушка и бабушка. Это одна семья или 2 семьи? Вот нам закон на эту тему ничего не говорит. Но, с другой стороны, при том, если не считать эти доходы, а это, понятно, некоторые административные издержки, да, там, справки, обмен информацией и так далее, то тогда, в принципе, пособия эти будут получать те, кто в них не вполне нуждается. Согласитесь, все-таки богатые семьи у нас действительно есть. Да, 81% семей.
Хорошо, детьми, я понял.
Да, они как бы бедные.
То есть надо как-то отсеять людей. Хорошо, тогда следующий и, может быть, главный вопрос. А вообще можно как-то сделать выплату более справедливой? Ведь что сейчас получается? Вот вы говорите, было 1,5, стало 1,99. Ну, к примеру.
К примеру, да.
Ну вот, смотрите, значит, как было, так и стало, только теперь на другом уровне. Вот мама и папа получают 1,99. Тогда им добавляют 12 тысяч. В соседней квартире мама и папа получают 2,04. И да, не добавляют 12 тысяч.
Да, вы абсолютно правильно обратили внимание, это чисто арифметическая проблема.
Она нерешаема.
Да, в которой 2,04 становится беднее, да, чем у которых 1,99 и которым назначено пособие. Поэтому мы с вами уже обсудили, что есть резон и в том, чтобы платить всем абсолютно семьям. Ну, за исключением тех, кто действительно в этом не нуждается, а есть своего рода фильтры. В Москве они были апробированы. Просто просили от семей принести справку об их доходах по форме 2 НДФЛ. И те, кто не нуждались, да, при небольшом размере пособий, они не стали заморачиваться с этим. И в результате удалось увеличить пособие, размер, тем, кто в них действительно нуждается. Но нет идеальных решений, поймите тоже, наверное. Да?
Понятно. Спасибо. Сергей Смирнов, доктор экономических наук, был с нами на прямой связи. В России увеличивается размер детских пособий, траты на выплаты детских пособий растут радикально. Многие люди смогут получать пособие, но при этом проблема так называемой несправедливости, в данном случае можно ведь и так говорить, она останется. Сейчас полтора МРОТ, точнее не МРОТ, а региональных прожиточных минимума, и люди получают дополнительные деньги. Таким образом, их доходы становятся больше, чем у соседей, у которых не полтора, к примеру, 1,7 прожиточного минимума. И на пособие претендовать они просто не могут. Напомню, ежемесячные выплаты вырастут, как сообщает сегодня газета «Известия», на 7% и составят примерно 12 тысяч рублей. Еще новости. С января пособия будут положены семьям, где есть ребенок до 3 лет, а доходы родителей, и я об этом уже неоднократно говорил, не превышают не полтора, как было прежде, я об этом говорил Сергей Смирнов, а двух региональных прожиточных минимумов на человека.